Говорят, история не знает сослагательного наклонения, а мы рискнем. В программе «Теория вероятности» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Максим Костиков. Рядом со мной в студии моя коллега Елена Ширяева. И сегодня наша программа «Теория вероятности» посвящена одному из важнейших документов, который вносит ежегодно в областное собрание депутатов, главный финансовый документ региона – это региональный бюджет. Сегодня мы будем говорить о том, как наполняется областная кубышка, как и на какие средства мы будем жить, по каким направлениям администрация области планирует расходовать наш общий кошелек. И в связи с этим мы пригласили на наш эфир председателя комитета Псковского областного собрания депутатов по бюджету, налогам и финансам Бориса Геннадьевича Полозова. Здравствуйте, Борис Геннадьевич.
Добрый день.
Здравствуйте. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон, по которому вы можете задавать свои вопросы, 567-372.
Борис Геннадьевич, я знаю, что буквально несколько минут тому назад закончилась внеочередная сессия областного собрания депутатов, на котором в срочном порядке обсуждалась одна из серьезных таких бюджетных инициатив администрации Псковской области. За неделю до бюджетной сессии депутатам предложили пойти на такой серьезный шаг, а именно отказаться от льгот для сельхозпроизводителей. Депутаты, вот как мы видим, уже Псковская лента новостей об этом сообщила, поддержали решение сессии, решение администрации области, но с поправкой о том, что данная мера рассчитана только на один год. Расскажите, пожалуйста, с чем связаны были вот эти инициативы, зачем понадобилось срочно отказываться от налоговых льгот для сельхозпроизводителей региона, ну и каким это приведет к последствиям?
Ну, прежде всего, хотелось бы начать с того, что ни для кого не секрет, что в значительной степени наполняемость бюджета Псковской области зависит от федерального бюджета и от тех субсидий, от тех программных мероприятий, которые мы черпаем в значительной степени из федерального бюджета. Это, если говорить в общем, порядка составляет 45%, 40%, там, так сказать, колеблется год от года. Что касается вот конкретного, очень непопулярного шага, так скажем, отмены льготы для сельхозтовара, для определенной категории сельхозтоваропроизводителей, которые не находятся на едином сельхозналоге, а платят налоги, так сказать, так как большинство налогоплательщиков, имеется в виду, платят в том числе налог на имущество, находящееся у них на балансе. Законами области этот налог был в свое время отменен, то есть тем самым была дана возможность сельхозтоваропроизводителя, а их таких около 67 предприятий и организаций на территории области, которые не платили в виде, так скажем, поощрений, в виде соответствующих поддержки товаропроизводителя, была вот введена такая мера поддержки.
А как давно она была введена? Сколько лет?
Она действует уже достаточно давно. Вот. Более того, действует еще на территории области ежегодный налог по налоговым льготам. Там даются свои преференции, опять же, в том числе и сельхозпроизводитель. Но это действовало уже достаточно давно. Вот. Мы ежегодно получаем в виде соответствующих субсидий на поддержку вот сельскохозяйственного сектора нашего экономики значительные средства из федерального бюджета по программам по различным. Это программа свиноводства, программа молочного животноводства, семеноводства, ну, целый ряд там под программы направлений, по которым получаем субсидии. Как правило, эти средства, хотя и согласовываются в течение года, но поступают, и окончательная ясность с ними, с поступлением, наступает где-то февраль-март уже года
текущего,
когда начинается финансирование. Объем этих средств, так сказать, год от года, к нашему удовлетворению, в общем-то, увеличивается. И вот мы рассчитываем по 2016 году иметь объем этих субсидий дополнительно по сельскохозяйственному направлению в районе там 3 с небольшим, возможно, до 4 миллиардов рублей. Это значительная поддержка. Более того, мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся долги, которые пользуемся кредитами кредитных учреждений, перевести в кредиты федерального бюджета. Понятно, что ставка этих кредитов и, соответственно, сумма, которая будет расходоваться на их обслуживание, в значительной степени. Вот, допустим, по текущему финансовому году администрация области путем такой очень кропотливой работы с Министерством финансов, Министерством экономического развития удалось, так скажем, заместить вот эти
коммерческие
кредиты на бюджетные кредиты около 3 миллиардов рублей. Тем самым мы снизили долю средств, которые мы вынуждены предусматривать в бюджете для обслуживания этих кредитов. Но в ответ на это, значит, федерация нам выставляет определенные условия. То есть, когда она будет субсидировать сельское хозяйство, в каких случаях, когда она пойдет на замещение бюджетными кредитами, коммерческих кредитов. В том числе, одно из условий, которое выставляет перед нами федерация, это процент средств, которые мы теряем в результате принимаемых законодательным органом всевозможных льгот для поддержки своих товаропроизводителей, не только сельскохозяйственных, а и прочих товаропроизводителей. К сожалению, это нужное дело, вообще правильное. Поддерживая своего производителя, мы довели вот эту сумму, средств, которые мы не добираем в бюджет, до значительной величины. И в сравнении, с даже регионами Северо-Запада, она у нас немножко превышает это.
Поэтому норму какую-то, да?
Да,
минфиновскую.
Да, минфиновскую. Поэтому нам нужно обязательно было, для того, чтобы воспользоваться вот теми дополнительными средствами, которые мы в состоянии привлечь в течение года по замещению кредитов, я сказал, как по дополнительному субсидированию сельского хозяйства, привести в нормативное состояние. Вот отмена льготы по налогу на имущество для вот этой категории сельхозтоваропроизводителей, о которых мы сейчас ведем речь, составляет по очередному финансовому году, 2016, около 102-105 миллионов рублей. Эта сумма, в общем-то, значительная, которая останется в бюджете. Но она даст нам возможность, привести в нормативное состояние, вот те изымаемые нами самими средства из бюджета, и тем самым воспользоваться дополнительной поддержкой из федерального бюджета.
То есть, кроме 100 миллионов,
мы получим еще 3,5-4, рассчитываем получить. То есть, это фактически замещение формы поддержки сельскохозяйственного сектора экономики от метода льготирования налогообложения методом субсидирования за счет федерального бюджета. Тут, по-моему, всем выгодно.
Тем не менее,
многие
депутаты высказывали скепсис, притом я посмотрел по лентам новостей. И не только оппозиционных фракций, фракция коммунистов, по-моему, в полном составе не поддержала законопроект, но высказывали свой скепсис и представители ЛДПР, и единороссы. Вот Юрий Юрьевич Сорокин достаточно ярко сказал, что сегодня пришли к одним, завтра придут к другим. И сельхозпроизводители, тот же представитель комитета по АПК Братчиков высказывал свои сомнения. То есть, все-таки негативные ожидания от этой нормы есть у депутатов?
Вне всяких сомнений. Я и на заседании комитета, и на заседании фракции сегодня высказался, что всякое изменение налогового законодательства – это плохо, а изменение в сторону увеличения налогов – это очень плохо. Вот. Теперь, естественно, высказывания и представителей КПРФ, и представителей, может быть, не связанных с хозяйственным производством, а совершенно из другого сектора экономики, он понимает, что любое изменение налогов в сторону увеличения – это, дополнительное, бремя на самого товаропроизводителя.
А как это разится на
отрасли?
И
не секрет того, я уже закончу, почему они именно, не секрет тому, что через год у нас
выборы,
избирательная кампания, и сегодня, все, так как они считают нужным, должны воспользоваться любой возможностью для того, чтобы показать, что они самые, достойные защитники и нашего товаропроизводителя, и социальной сферы. Я думаю, что мы это во всем букете увидим
в будущем году.
На сессии областного собрания, которое будет рассматривать бюджет, естественно, в течение января-сентября следующего года.
Давайте переходить к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Все-таки очень много было разных опасений, разных критических ожиданий, даже апокалиптичных сценариев вот этого бюджета, который был внесен на этой неделе. Даже в нашей студии некоторые парламентарии говорили, еще не видя бюджета, о том, что мы уже будем против, потому что ожидаем, что там что-то страшное, и все социальные льготы порезаны, все обрезано, и ждет нас крайне тяжелые времена. Вот насколько вот эти все ожидания, собственно говоря, оправдались тем, когда вы увидели проект бюджета? Я так понимаю, вы первый из депутатского корпуса, кто получает от администрации этот проект.
Хочу сказать, что я не сторонник любых апокалиптических сценариев, вот, в том числе бюджетных прежде всего, поскольку всем понятно, что даже при самой жесткой, так скажем, условиях наполняемости бюджета мы в состоянии распределить только то,
что у нас
на есть. Что рассчитываем, так сказать, получить в виде налогового, неналогового дохода, который собираем на территории области, плюс те, вот, с чего мы начали, собственно, рассчитывать на субсидирование, дотации, соответствующие субвенции из федерального бюджета. И не более того. И все остальные, так сказать, бои, там, как угодно их назвать, споры, могут быть только в рамках пропорциональности распределения вот тех средств, которые есть. Все остальное – это, ну, будем говорить, чистой воды, так сказать, слова и не более. И если говорить уже предметно о бюджете, вот, который нам внесен в областное собрание, сейчас о деталях говорить еще достаточно тяжело, поскольку, ну, нужно очень внимательно смотреть по отдельным статьям, по направлениям, по методикам расчета, то есть что нам предстоит еще сделать. Но у меня вот самое главное опасение вызывает, несмотря на то, что вот как губернатор озвучил, 10-10-10 сокращения так называемого бюджета, вот в этом ничего страшного нет. Но меня очень настораживают прогнозные цифры наполняемости бюджета по следующему году. Вот я вижу, смотрю на них, что есть увеличение по налогу на НДФЛ, есть увеличение по налогу на прибыль организаций. Мы рассчитываем на это. А вот насколько наши расчеты
совпадают с реальностью?
Будут совпадать с реальностью.
А вот как это, в этом
учитывая
году?
Сегодняшнюю ситуацию, так сказать, в экономике, это очень и очень... Вот. Дело в чем, что ситуация очень динамичная, причем, к сожалению, на мой взгляд, малопредсказуемая вот, по 2016 году. И вот здесь нам предстоит и администрации области, и областному собранию в части, если потребуются оперативные корректировки вот этих бюджетных цифр, которые, я надеюсь, мы примем в декабре месяце в течение года, производить. Вот. Более того, если потребуются какие-то дополнительные поддержки отдельных отраслей экономики, если мы увидим, что это возможно, и более того, возможно рассчитывать какой-то эффект, то это тоже нужно будет оперативно очень делать, изыскивая любые средства для того, чтобы экономику свою поддержать, и вот те прогнозные цифры, которые мы рассчитываем получить, их действительно реализовать. А они, ну, если не, на мой взгляд, достаточно... оптимистически.
Борис Геннадьевич, ну мы были еще большими оптимистами, наверное, еще 2 года назад, и как-то не очень внимательно относились к собственным доходам. Я вот вспоминаю самый лучший, наверное, бюджет на моей памяти, это бюджет 2014 года. Там расходная часть была 31...
Год выборов губернатора.
Да-да, это губернаторские выборы были. 31 миллиард расходная часть и дефицит бюджета 37%. Сейчас у нас и доходная, и расходная часть значительно ниже.
Сейчас 21
дефицит,
миллиард.
Да, дефицит 10%. Ну, мы сейчас не расплачиваемся за то, что...
Что такое 21, что такое 34. Угу. Это разные вещи, вообще говоря. Вот если надо, как правило, сравнивать сравнимые вещи. Если даже того же 2014 года посмотреть бюджет, который мы принимали, и сравнить его с бюджетом, вот который 2015 года, это отдельно. Одно будет сравнение. Если его сравнить с, так скажем, исполненными цифрами того же 2014 года, то это совершенно иная разница будет. Вот сейчас тут, если анализировать это, то тоже мы еще в значительной степени рассчитываем, я уже об этом сказал, на дополнительное привлечение средств федерального бюджета по различным программам на территории области. Это и программа субсидирования сельского хозяйства, это и программа по культуре, это и программа по Ганзейским дням, которая в обязательном порядке будет. Это и программа по дорожному строительству. Имеется в виду те средства, которые не закладываются, скажем, в наш бюджет, но которые через программы федеральные будут привлекаться в наш бюджет в течение года. И все это вполне реально. Это каждодневная работа администрации области. И тогда мы будем, скажем, ну, по крайней мере, на сентябрь следующего года иметь более ясную уже картину с тем, чтобы сравнивать вот даже то, что вы назвали, с бюджетом, скажем, лучшим бюджетом 2014 года. Я не сомневаюсь, что он не будет лучше. Но то, что он в значительной степени не будет хуже, в этом я уверен.
А вопрос не в лучше, хуже, а насколько это все было и есть реалистично. Да,
да? Все-таки 37% вот вопрос, дефицита.
Вопрос, да, насколько реалистичными были те бюджеты и насколько реалистичны сегодняшний бюджет?
Начнем с цифр 37. Там, опять же, давайте считать мы от какой-то одной базы. 37 – это, вероятно, от собственных доходов, да? Вот, а вообще считается бюджет. Вот по этому году бюджет, дефицит определяется не выше 10%. Это опять контрольные цифры, доведенные Министерством финансов до нас. Только при этих условиях Минфин будет вести дальнейшие разговоры по замещению кредитов коммерческих на бюджетные. Это одно тоже из условий, которое выдвигается. До этого мы колебались где-то в районе около 15%. Вот. 2014 год, поэтому 37 это просто от другой базы считался, я не знаю, что там. Поэтому, когда вы сравниваете цифры...
Ну, это в первом
цифры,
чтении, вот когда называется общая цифра.
Еще раз говорю.
Методики расчета,
от понятно. От того, да, на что делить.
Ну, тем не менее, Борис Геннадьевич, у нас, насколько я услышал вчера Татьяны Алексеевны Бариновой, когда она выступала на бюджетных слушаниях, то там сумма нашего дефицита, сумма нашего долга составляет уже 12 миллиардов рублей. И она сказала, что это, ну и вы подтвердили, что это серьезным грузом, особенно в части коммерческих кредитов, лежит на бюджете, то есть долг надо обслуживать. Да. Вот как вы считаете, правильна ли была бюджетная политика администрации, когда мы вот такое гигантское тело долга накопили? Много было об этом поводу дискуссий, но сейчас пришло время, как говорится, разбрасывать камни, собирать камни.
Я отвечу на нее так. В условиях, когда у области появилась возможность широко участвовать в федеральных программах, очень во многих широко программах, и привлекать дополнительные средства на условиях софинансирования, а софинансирование можно было получить только...
Если свои вкладываешь.
А свои можно было получить только, если где-то найдешь эти деньги... Это абсолютно оправданное средство. Потому что вот даже сейчас посчитать то, что мы на территории области построили, запустили в эксплуатацию, отремонтировали дороги, это за счет в основном участия в этих огромных федеральных программах. На определенном этапе нашего развития, скажем так, с середины 2000-х, да, до там, 2010 года, у нас просто не было возможности, нас не хотели видеть, простите, уж так я за откровенность буду говорить, как участников
федеральных программ.
С 2010-2009 года эта возможность появилась, и не использовать этого было бы абсолютно неправильно. Поэтому я считаю, все, что делалось, все правильно, абсолютно. Мы сегодня уже видим огромный результат и на территории Пскова, и на территории области, инфраструктурный, ну, в любой вот отрасли, начиная от ЖКХ, кончая культурой. Коснись. Вот. Теперь следующее. Хотел бы сказать, не пугают ли нас цифры по обслуживанию этого долга? Пугают. Они действительно значительные. Я не хочу называть проценты, но значительные они. Вот. Поэтому мы идем на замещение, прежде всего, коммерческих кредитов на определенных, опять же, условиях, если бюджетными кредитами. И если говорить по следующему году, то сумма, которую мы закладываем на обслуживание вот этих наших долгов, она меньше, чем в предыдущем, вот, в 2015 году. Угу. Это цифра бюджета.
Борис Геннадьевич, а у нас в этом году, вы уже упомянули, что действует новое бюджетное правило, то есть сокращаются на 10% расходы на госаппарат и на госзаказ, и, на, соответственно, государственные программы. Но губернатор говорил, что не равномерно будет происходить это сокращение госпрограмм, от которой пострадало больше всего, так вот в первом приближении.
Понимаете? Больше всего. Вот... Вы были участником публичных слушаний, да? Выступал один председатель там общества, вот, по доступной среде инвалидов.
Да-да, Федор Паснов. Да?
Вот хочу сказать, он абсолютно правду сказал. Вот доступная среда, если смотреть в относительных показателях, там сумма, правда, не очень значительная, но в относительных показателях, действительно одна из пострадавших программ, причем в значительной степени. Есть программы, которые остаются на уровне предыдущего года, есть программы даже, которые чуть-чуть, так сказать, с увеличением идут. А есть программы, которые, скажем, на 50%, на 60%. Но это предмет рассмотрения. У меня есть эти данные все. Вот, предмет рассмотрения второго чтения уже.
Ну, я смотрю, да, вот по здравоохранению даже какой-то плюс, во всяком случае, есть. Я не совсем понимаю,
по здравоохранению, с чем он связан.
С завершением проектов каких-то?
Ну, во-первых, нам необходимо, это уже согласовано, завершить проект по перитональному центру. Вот. Мы сейчас все же подали документы в Государственную Думу и хотим все-таки успеть вот на последнем этапе при рассмотрении федерального бюджета во втором чтении уже в Государственной Думе получить дополнительные средства на завершение строительства. К сожалению, вот так вот вообще для меня это было отдельное открытие, как был разработан проект для онкологического центра, когда не было в проекте предусмотрено операционное, вообще говоря, это отдельный разговор совершенно. И вот сейчас приходится, то, что говорит, на последнюю вагон уже прыгать, постараться получить эти 500 миллионов рублей для завершения, вообще говоря, оборудования операционных в онкологическом центре и сдачи его в эксплуатацию. Потому что огромное число, вернее, количество оборудования на сумасшедшие деньги закупленное, ну да, оно установлено, но не работает. И это самое, вообще говоря, неприятное в этом. Это следующее. Дальше мы рассчитываем поучаствовать в программе по образованию. Вот, есть заявка, и она, так сказать, имеет основание получить для подстроительства очередной школы, которая крайне нужна городу
Пскову. Борис Геннадьевич, вот как раз по школе хотела у вас просто уточнить. Понятно, что строить-то ее надо на Завеличье, а мы там, по-моему, так и не решили вопрос с выделением земли. Вот эти вот земли Минобороны, которые оказались землями Шталага.
Я хочу сказать, что это, вообще говоря, задача города, там определиться, где они хотят строить. Но я твердо знаю о том, что выделен земельный участок, он существует, он пока еще никем не занят. Более того, существует проект, разработанный в 2003-2004 годах при проектировании вот этого микрорайона военного на улице Юбилейной. Его, естественно, нужно корректировать, он уже устарел, там, ну, проходить экспертизу. Проект самой школы, он есть привязан, но на сегодняшний день ситуация изменилась, прошло уже там 12 лет, и как вот с точки зрения перераспределения детей на Завеличье, где это нужнее, здесь или...
Вот вопрос к специалистам.
Может быть, в Борисовичах. Это действительно должен город очень скрупулезно определиться и привязать эту школу.
А 1,5 миллиарда – это такая реальная сумма? Обывателю она почему-то кажется завышенной.
Понимаете, все дело
хорошо,
в том,
конечно,
что мы хотим. Вот я просто расскажу. Мне пришлось год назад побывать в Калининградской области. Вот. И нам там есть программа поддержки Калининградской области как особого экономического района. Там. Один из районных центров, ну, за 700 миллионов, подчеркиваю, за 700 миллионов, построил школу. Я таких школ не видел нигде. Вот я честно, серьезно говорю. 700 миллионов. Школа, рассчитанная на, по-моему, 1100 учащихся.
Ну, нам бы хватило.
Это современная школа 21 века, ну, со всей необходимой инфраструктурой, информатизацией, спортивными сооружениями, ну, все, короче, библиотеками самыми современными, там, интерактивными, прочее, прочее, за 700 миллионов. Но этим занимался, вот так скажем, глава района, который чуть ли не сам курировал этот проект, вот, каждую копейку вот проходила лично через него. И они построили за 700 миллионов.
Ну, человеческий фактор. Да. Борис Геннадьевич, вчера проходили публичные, позавчера проходили публичные слушания, да, про которые вы уже сегодня упомянули. Мы помним, что сама эта процедура, скажем так, публичного обсуждения бюджета с широким освещением, с приданием гласности работы согласительной комиссии. Все эти элементы, они появились не так давно, буквально там, ну, 2-3 года тому назад. До этого как-то бюджет проходил более кулуарно. Вот как вы считаете, в сегодняшних сложных экономических условиях, когда есть проблемы с наполнением бюджета, когда есть много ограничений со стороны федерального центра, когда мы не можем рассчитывать на такие финансовые потоки из Москвы, как раньше, надо ли тратить время на вот эти все атрибуты публичного обсуждения, диалоги, дискуссии, там 96 поправок Шлоссберга и так далее. То есть вот и так-то непонятно, как выжить, да, куда потратить эти деньги. Вот нужно ли вот это все?
На мой взгляд, что вот именно в этих условиях значительно более широко необходимо привлекать людей для того, чтобы они понимали, откуда деньги и в каком объеме появляются в бюджете и как они тратятся. И чем это более прозрачно будет, чем это будет более доходчиво, тем будет более, на мой взгляд, восприниматься и нашим обществом, проживающим, людьми, проживающими у нас в области. Поэтому, что касается публичных слушаний, работы согласительных комиссий. Согласительные комиссии работали и раньше, они были всегда. То есть это,
но просто это было не публично.
Обязательный атрибут был рассмотрение бюджета между первым и вторым чтением, поэтому это он был. Да, если это сейчас удается нам провести более публично, может быть, большее количество вопросов рассмотреть, это правильно, на мой взгляд. Этим нужно, этими инструментами в обязательном порядке нужно пользоваться. И как бы кто ни относился вот к публичным службам, вы обратили внимание, что год от года они становятся вот более, на мой взгляд,
конструктивными.
Конструктивными, да, 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 да. Хотя меньше звучат вопросы. Понятно, что там люди говорят о том, что у них вот сегодня
наболело, как им
да,
выжить.
Что нет тротуара на улице Яна Райниса. Его действительно там нет. Так что же делать? Есть возможность сказать на публичных слушаниях, то и нужно говорить об этом на публичных слушаниях. Но есть и вопросы и другие, вот, которые задал ассоциация вот, инвалидов, колясочников, о том, что программе «Доступная среда» уделяется совершенно недостаточное внимание. И я посмотрел после сразу публичных слушаний, там действительно программа урезана чуть ли на 50%. Это факт, и вот сейчас это предмет будет разговора на
согласительной комиссии.
Да, в прошлом году, кстати,
и чем больше таких вопросов будет стоять, тем больше можно рассчитывать. Понятно, что на все не хватит. Ну, не бывает чудес, но о том, что наиболее острые вопросы будут решены, мне всяких сомнений.
Наш телефон в студии 567372. Мы сегодня обсуждаем региональный бюджет, проект которого был на этой неделе внесен в областное собрание депутатов. У нас в гостях председатель бюджетного комитета Борис Полозов. Присоединяйтесь к нам, задавайте свои вопросы. А мы продолжаем.
Борис Геннадьевич, вот на публичных слушаниях губернатор так сказал, что незначительно сокращается бюджет дорожного фонда. Насколько я понимаю, там о 800 миллионах идет речь, недополученных по нефтяным акцизам. Как это скажется на нашей дорожной сети?
Что за вопрос? Плохо скажется.
Ну, конечно, может быть, какие-то самые
очень плохо скажется. Это означает, что мы недоремонтируем, недостроим определенное количество дорог в нашей области. Но о чем вот хотелось бы сказать, что вот это, наверное, 16-й год будет третий год, когда мы ввели понятие, вернее, федерация ввела понятие, мы стали реализовывать муниципальные дорожные фонды. И вот если вы обратили внимание, губернатор назвал цифру там на муниципальной дороге, у нас там в проектировке около 900 миллионов из этих
прилично
небольших. Это кое-что все-таки. Это значительно. И я просто вот общаюсь со своими, прежде всего, районами, депутатом от которых я являюсь. Это в значительной степени позволило навести порядок в районных центрах, где-то на сельских дорогах. Вот. Поэтому это огромное подспорье. Ну, а что касается вот 800 миллиардов, мы недополучим акцизов. Ну, дай бог, чтобы нам удалось за счет вот наших мероприятий, связанных с Ганзейскими днями, с 850-летием Великих Луг, привлечь вот как раз на дорожную отрасль дополнительные средства, которые мы компенсируем недостачу, которую ожидаем в этом году.
А у нас звонок, оденьте, пожалуйста, наушники. Давайте послушаем радиослушателя. Наш телефон в студии 567372, мы вас слушаем. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Старичка Ирина, хочу задать несколько вопросов. Первый. будьте добры, вам знаком Венедикт Иванович Достовалов? Какую общественную он организацию возглавляет? Второй вопрос. 20 августа 2013 года отнесла заявление в горпрокуратуру, что нужно начислять платежи собственникам квартир, которые сдают в наем. В частности, адрес оставлен в прокуратуре. Но одно выполнили, а остальное не выполнили. А было дано там несколько им предложений, и чтоб проверили. И последнее. Чтобы депутаты всех уровней, огромное совещание по начислению вот этих самых коммунальных платежей.
Спасибо.
Газ, электроэнергия и все прочее.
Ваш вопрос понятен.
Спасибо, Ирина. Что касается Венедикта Ивановича, да, конечно, мы с ним знакомы с начала 90-х годов. Я знаю, что он очень активно очень занимался правозащитной деятельностью. Чем конкретно он сейчас занимается, я не могу вам ответить на этот вопрос. Не знаю. Вот. Но мы лично с ним знакомы. Вот это я могу сказать одно. Давно его не видел, сейчас скажу. Наверное, года полтора я его не видел уже. Поинтересуюсь при встрече обязательно. Скажу, что вот интересовались по радио его деятельностью. Теперь второй вопрос, связанный со сбором налогов от сдачи имущества в наем. Вы затронули чрезвычайно важную тему, которая, к сожалению, в значительной степени не то, что у нас в городе или в области, в нашей стране, к сожалению, не отрегулирована. А отсюда и те проблемы, с которыми приходится сталкиваться сейчас, прежде всего, в наших крупных городах, но я думаю, что и Пскове в том числе. Это так называемая проблема резиновых квартир. Это проблема, будем говорить, с возможностью размещения лиц, личность которых вызывает определенные
опасения,
прежде всего, у правоохранительных органов. Вот. Но это, естественно, сбор налогов с этого вида деятельности. Хочу сказать, что те, кто занимается этим, очень многим рискуют своей, так сказать, жизни. С одной стороны, рискуют не получением дохода, на который он рассчитывает, не заключая, соответственно, договора. Поскольку в случае, если происходит обман, то получить какие бы то ни было средства от этого очень и очень непросто. Второе о том, что отсутствие даже в заключенном договоре регистрации этого договора в каких-то, она не предусматривается в настоящее время законодательством. И вот это очень-очень важно. Думаю, что прежде всего и на уровне Государственной Думы, и на уровне законодательных органов субъекта Федерации этим много и очень много предстоит сделать. Теперь по начислению платежей за коммунальные услуги. Я не очень, так скажем, понял вопрос о том, что нужно, наверное, действительно более детально разъяснять всем, каким образом. Если есть проблемы, то хотелось бы, чтобы вы более предметно, может быть, на каком-то примере в письменном виде сформулировали. Я готов со своей стороны направить это и в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. Если необходимо, созвать совещание с участием, в том числе и представителей наших микрорайонов, с тем, чтобы обсудить эту проблему и внести необходимые коррективы, если это необходимо. Спасибо.
Спасибо. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы обсуждаем проект регионального бюджета. У нас в гостях председатель комитета по бюджету Борис Геннадьевич Полозов. Псковское областное собрание депутатов приступило к работе над бюджетом. И через неделю, 4 декабря, нас ждут всех первые слушания по проекту бюджета. Поэтому обсуждаем, присоединяйтесь к нам. Наш телефон 567372.
Борис Геннадьевич, я хотела спросить насчет социальной сферы. Губернатор сказал, что у нас ожидает очередная, правда, достаточно точечная оптимизация в сфере социальной защиты. Это вот укрупнение приютов. Сейчас 17 будет 10. Эта мера получит, на ваш взгляд, поддержку депутатов областного собрания? И в связи с чем вот она производится? Это опять ищут деньги для экономии, или нам действительно не хватает мест детских садов.
Очень непопулярную вещь сейчас скажу, но вместе с тем не сказать ее не могу. Учреждения социальной сферы – это прежде всего не объекты для трудоустройства, а объекты для создания, для обеспечения создания соответствующих социальных услуг. И вот исходя из этого, и нужно, вообще говоря, подходить к оптимизации социальной сферы, в том числе и приютов для несовершеннолетних, которые временно оказались в затруднительной жизненной ситуации. Любую оптимизацию, реорганизацию, любые реформы нужно делать крайне осторожно. С этим я целиком и полностью согласен. Поскольку даже плохой, но установившийся порядок, он все-таки порядок. А когда начинаешь реорганизовывать, как правило, возникает беспорядок. И вот этого нужно опасаться. И перед тем, как что-то изменить, нужно очень тщательно несколько раз посчитать. Но отталкиваться нужно прежде всего от того, с чего я начал.
У меня такой вопрос, Борис Геннадьевич. Вот в прошлом году система оптимизации была построена по модели там, 25-10-5, да? По поводу сокращения госпрограмм, собственных расходов. В этом году губернатор ввел модель 10-10-10. Да? Ну, это все такие цифры красивые. А на практике, как вы проанализировали, как на самом деле была проведена эта оптимизация, насколько это было в этих пределах? Потому что многим кажется, что, например, и вообще такое обывательское мнение, что свои административные расходы, да, исполнительная власть-то не очень на них экономит, да, а экономит в основном на оптимизации там социальной сети, на каких-то госпрограммах, которые были абсолютно затратными для бюджета. Вот насколько вы перед тем, как рассматривать новый проект бюджета, проанализировали итоги вот этого бюджетного года с его оптимизацией?
Вот на очередной сессии, которая будет бюджетной сессией областного собрания, как раз вопрос, как он называется у нас, парламентский час, да, мы решили начать, вообще говоря, сессию с итогов оптимизации органов местного самоуправления нижнего звена. Что же хотим послушать, дала нам вот эта оптимизация с точки зрения укрупнения властей? Это один из. Думаю, что такие в течение года сессии, в частности парламентского часа, либо же открытых заседаний комитетов с контрольными функциями, проведут и комитет по социальной политике, и комитет по агропромышленному комплексу, и комитет по экономике. Тогда можно будет говорить не просто мое мнение, я могу свое мнение высказать.
Хотелось бы услышать.
Не главное. Вот. А мнение уже в целом выработанное Псковского областного собрания как государственного органа. Что касается теперь моего конкретного мнения о той оптимизации, которая проводится. Где-то я являюсь специалистом, и считаю, вернее, себя специалистом, и могу сказать, где-то я прислушаюсь к мнению специалистов, которые считают, что так. Допустим, здравоохранение. Я слушаю людей, которые жизнь посвятили, так скажем, предприятиям здравоохранения. Я говорю, что очень многое, что делается, делается абсолютно правильно. Так и нужно делать. Вот. Естественно, есть такие вещи, которых никто не понимает, и мы стараемся всячески поправлять. Ну, в качестве примера могу привести ситуацию с фармацией. Да? Вот. Несмотря на то, что большинство депутатов там вынужденно, не вынужденно, скрипя зубами, но поддержали в свое время, мы продолжали, так сказать, проводить анализ, вообще говоря, необходимости этого. Фактически, я не боюсь этого слова, заставили администрацию области создать соответствующую комиссию с тем, чтобы посчитали, что мы получим в деньгах с точки зрения, ну и потом в реализации тех функций, которые выполняет фармация. На сегодняшний день мы можем констатировать, что в программе приватизации 2016 года это предприятие отсутствует. И так очень-очень во многом. Понимаете, нельзя объять необъятное, но мы для этого, собственно, и существуем. И работа, одна из задач областного собрания – это контроль за исполнением решений, которые принимались и администрацией области, ну и там, где это входит в компетенцию областного собрания, самим собранием. Поэтому эта работа проходит. Работает счетная комиссия. Мы регулярно получаем соответствующие заключения и акты счетной комиссии по деятельности отдельных предприятий. Они становятся предметом рассмотрения на заседании комитета. Поэтому эта работа ведется.
А в прогнозном плане приватизации на 2016 год есть какие-то заметные такие государственные предприятия? Ну, не знаю, областная типография?
Имущественный комплекс, ну так скажем, уже не существующей медтехники.
Угу.
Имущественный комплекс. Ну, то есть там здания, которые остались, они, это осталось. Вот, а остальное очень много объектов культурного наследия, там, регионального значения, местного значения, которые, к сожалению,
в руинированном виде, да?
Спросом не пользуются. Вот. А так-то все хорошо.
Там одни руины, понятно.
Угу.
А вопрос, который очень наболевший, острый, опять же, долгоиграющий, связанный с Великолукским трубопроводом, да, вот этим путепроводом.
Трубопроводом.
Да, путепроводом, наверное, да, да, по которому, который должен решить проблему транспортной развязки в Великих Луках, да. Федеральное финансирование вроде бы как ожидается, но есть ли надежда на то, что все-таки в год юбилея Великих Лук средства будут получены в полном объеме и работа будет завершена?
Не могу сказать, что к данной дате будет там перерезана ленточка на путепроводе, но то, что он будет сделан, у меня в этом сомнения нет.
До конца года, до 2000.
Вот. Дело в чем, что там возникла проблема еще с подрядчиком, вот, выигравшим тендер, вроде бы солидная организация, сейчас она оказалась банкротом. Вот. Часть средств нужно возвращать у нее, проводить новый конкурс. Но в основном все вопросы решены. Есть и проект, угу, есть и выделенные средства на подснос, ну, тех там мест, где будет проходить этот путепровод. Поэтому у меня о том, что он будет построен, сомнений не вызывает. Сроки я не слежу, ну, поскольку как реализуется данный проект там, в деталях. Поэтому я не берусь на себя смелость говорить, угу, там, будет он реализован к такой-то дате.
У нас есть звонок. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас. Александр. Борис Геннадьевич, наденьте, пожалуйста, наушники.
Да-да.
Борис Геннадьевич, хотел бы задать вам вопрос. Такой вот у нас сети открывают магазины. В том числе планируется еще одно открытие, ну, довольно скоро. И мне слышал такую информацию, что там весь младший персонал планируется принять на работу не по трудовому договору, а по договору гражданско-правового характера, то так называется. То есть они не будут ни налоги платить, ни отчисления никакие, у них отпусков не будет и так далее. Очень много минусов. И плюс единственный хозяин этих сетей, что им не надо уплачивать налог за работников. То есть государство, как я понимаю, теряет деньги. Слышали вы о такой ситуации, и как вы можете это прокомментировать и отреагировать?
Нет, вот ваша информация от меня, вот, вернее, мне только что поступила, поэтому я как-то не очень этим интересовался, может быть, поэтому. Теперь только тут надо разбираться детально. Действительно ли по гражданско-правовому договору, вернее, по гражданскому найму они хотят заключить договор, либо же там же есть еще одна такая форма, когда они обязывают, ну, потенциальных работников стать предпринимателями и заключают с ними договор, как с предпринимателями. И тогда уже все налоги возлагаются на, ну,
индивидуальных предпринимателей.
На самих индивидуальных предпринимателей. Может быть так, но о каком предприятии вы в данном случае говорите? Алло.
Может, к сожалению, да. Но
я себе пометил этот вопрос. Обязательно его задам соответствующим службам администрации, всем, чтобы они разобрались и посмотрели внимательно здесь.
Ну вот, кстати, на публичных слушаниях Елена Косенкова, директор фабрики «Славянка», по-моему, выступала как раз по проблеме серых зарплат, зарплат в конвертах и там каких-то прочих схем. Насколько реально вот это отразилось в этом году на поступление налоговых платежей, насколько область просела, да? Понятно, что в период кризиса многие предприниматели, ну, стали таким образом там экономить, минимизировать свои потери по бизнесу. К чему это в реальности привело? Вот как это отразилось на бюджете?
Это будет ясно сейчас уже по вот, итогам целого года подведенным. Но
ну, за 9 вот, месяцев, например.
Я понимаю, да. Мы в значительной степени, вернее, в определенной степени не добираем налога НДФЛ, кстати, к сожалению. Вот, налог на прибыль не добираем. Теперь, что касается, вот, как активизировать работу для того, чтобы здесь все-таки постараться максимально уйти, полностью невозможно, от серых зарплат и прочее. В области действует постоянная комиссия, которая не реже раза в месяц собирается, межведомственная комиссия, на которую выносятся вопросы. Индикатором является, так сказать, уровень заработной платы, скажем, на уровне прожиточного минимума, либо там чуть больше. Вот. Туда направляется соответствующая комиссия, которая разбирается, приглашается руководитель, приглашается финансовое руководство предприятия, ну и ведутся такие очень нелицеприятные беседы с участием и налоговой инспекции, на которой присутствуют и прокуратура, и представители администрации, и муниципалитета на территории, на которой находится данное предприятие. Где-то это удается, так сказать, сдвинуть с мертвой точки. Но работа еще здесь очень большая.
А вот нет ли здесь такой опасности, о которой высказывают многие предприниматели, вообще в бизнес-сообществе есть такое, как мне кажется, легкое напряжение, когда ожидание следующего алгоритма действий. Когда приходит кризис, то власти для того, чтобы компенсировать свои потери, вместо того, чтобы придумать, как наполнить бюджет, доходную его часть, да, они идут по пути, как говорится, обобрать, отобрать то, что можно у бизнеса, там подкрутить, здесь подзажать, здесь налоги. Вот насколько, на ваш взгляд, региональные власти понимает вот эту опасность, да, что вот сегодня прийти и здесь, и здесь, и здесь, и разными методами выжить из скромного псковского бизнеса там последнюю копейку. Есть такие опасения?
Вы задали вопрос, понимает ли опасность этого региональная власть. Отвечаю на ваш вопрос. Понимает. Вот. Но от того, что власть это понимает, ей не очень от этого легче становится, от понимания этой ситуации, поскольку возможность поиска или, так скажем, сбора налогов в другом месте, она тоже не безгранична и обширна. И мы всегда должны помнить и предприниматели, и сами жители, что государство живет действительно на деньги налогоплательщика. И если мы приходим к тому, что государству не хватает на любые цели, неважно, то кроме как взять с налогоплательщика в виде любой там формы, их просто неоткуда взять. Вот. Поэтому и относиться к этому, то есть это такой вот процесс очень противоречивый. С одной стороны, государство понимает, что нужно дать возможность и развиться, и подышать, скажем, бизнесу, для того, чтобы не зарезать эту курицу, которая яйца-то несет все же, хоть и там, может быть, мелкие, но несет. Вот. А с другой стороны, кушать тоже хочется еще тем, кто, так скажем, не умеет эти яйца нести.
Ну вот к вопросу о них, о тех, кто не умеет. Мы, насколько знаем, теперь будет распространен этот принцип справедливых компенсаций за жилищно-коммунальные услуги на всех сельских специалистов, не только на педагогов.
Да, да.
То есть областной администрации понравился эффект какой-то экономический, потому что
я думаю, что здесь не в экономическом эффекте дело абсолютно, а именно в нормальной справедливости, да. Это вопрос очень такой большой. Я очень, так сказать, мог бы на эту тему поговорить.
А эффект-то есть?
Есть, конечно. Есть. Угу. И эффект есть. Но главное, на мой взгляд, не в эффекте, в экономическом том, а именно в справедливом подходе. Поскольку есть люди, которые, построив свой дом в деревне, ни разу в жизни к государству не пришли за копейкой компенсации чего бы то ни было. А есть, которые в силу других обстоятельств, получив неплохую квартиру, зарабатывая неплохие, вернее, имея возможность зарабатывать неплохие деньги, вправе по нашему законодательству претендовать еще и на значительные компенсации вот, в жилищно-коммунальных услугах. И вот здесь, ну, на мой взгляд, это несправедливо. А вот эта единая, так скажем, тарифная сетка, компенсация за жилищно-коммунальные услуги, она все-таки приводит всех к равному знаменателю.
Борис Геннадьевич, у нас остается буквально минутка. Хотел бы задать следующий вопрос. Известно, что принятие бюджета – это тема не только экономическая, не только социальная, но и в высокой степени это политический вопрос. Вы уже в начале нашей встречи сказали, что впереди выборы. Как вы ожидаете вот в этих уже, можно сказать, предвыборных условиях? Как будет проходить бюджет, как он будет рассматриваться? Ожидаете ли вы здесь каких-то серьезных политических баталий, с учетом того, что это последнее рассмотрение бюджета этим созывом областного собрания? Ну и, собственно говоря, ваш прогноз вот по самой процедуре и по ее результатам.
Ну, я повторюсь, может быть, я считаю, что вот бюджетный процесс, очень важно соблюдение его процедуры. И прежде всего в политическом плане, как я уже сказал, это и публичные слушания, это и публичное проведение максимального освещения сессии областного собрания, это максимальное освещение работы согласительной комиссии, принятие поправок к бюджету, освещение, чтобы люди знали, о чем идет и почему так происходит. Это первое. Теперь второе. Что касается, насколько гладко или не гладко пройдет принятие самого. То, что бюджет будет принят, у меня не вызывает сомнений. Начнем с этого. Но хочу сказать, что высказываний будет самого различного, так сказать, и критического толка больше, чем достаточно. И в силу того, что там есть что критиковать, и в силу того, что ну, нужно показать, что
парламентская оппозиция свое лицо.
Да, парламентская оппозиция свое лицо вот, в обязательном порядке. Вот. Но я думаю, что если нам удастся все же, с одной стороны, принять закон, а с другой стороны, добиться вот этих прогнозных показателей, которых вот, ну, ничего страшного, все будет нормально у нас.
Ну, слава богу, что у нас все будет нормально. Я предлагаю на этой оптимистичной ноте мы закончим наш эфир. Борис Геннадьевич, спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Ну, я надеюсь, что вам будет не так сложно в этом году, как обычно, что все пройдет гладко, и мы будем жить в будущем году с новым бюджетом. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове. Для лиц старше 12 лет.